Это «Медуза».
Здравствуйте, это «Медуза». Вы находитесь на нашем YouTube-канале. И если вы смотрите, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь и оставьте комментарии. Можно также на подкаст-платформах все это делать. И поддержите нас, если у вас есть такая возможность, если вы не живете в России, находитесь в безопасности. Мы сегодня говорим с Сергеем Потапкиным, исследователем Латвийского института внешней политики. Здравствуйте.
Добрый день.
Меня зовут Владислав Горин, я этот подкаст обычно веду, а еще 3 года я жил в Армении и чувствую, что страна мне не чужая, и даже претендую на то, чтобы немножко ее знать и понимать. Сегодня про Армению и хочется поговорить. Понятно, что много происходит вокруг Армении, внешнеполитическое давление со стороны России, есть реверансы, авансы со стороны Европы, включая очень символические поступки, когда масса лидеров приезжает в Ереван, и Макрон ходит по теплому, прекрасному весеннему Еревану, и ты думаешь, почему он, а не я, но мы и про внутреннюю политику, надеюсь, поговорим. Я бы с нее и начал. В ближайшие дни, 7 числа, там будут парламентские выборы, после этого должно быть сформировано правительство. Выборы, как водится, на постсоветском пространстве судьбоносные, и, безусловно, рука Москвы — это фактор и внутренней, и внешней политики. Вы бы как описали ту борьбу, которая происходит внутри Армении, как она выглядит?
Ну, выборы в Армении вообще никогда не были скучными, но этот год он добавил еще очень серьезный вот этот вот внешнеполитический фактор. Наверное, только ленивый не сказал, что эти выборы будут определять дальнейший геополитический выбор Армении, в каком направлении двигаться. Но, в принципе, по накалу страстей это действительно, наверное, вот с момента бархатной революции, в результате которой пришел к власти Никол Пашинян. Это, наверное, самые активные выборы. Даже выборы после вот 2020 года, в 2021 году, после 44-дневной войны, они, ну, не были настолько яркими и не привлекали так много внимания, как нынешние.
Как эта борьба выглядит подробнее изнутри? Давайте я попробую описать и, честно говоря, буду подглядывать в свои заметки, чтобы не забыть. Основные пункты. Ну, во-первых, есть премьер Пашинян и его партия. У них рейтинг около 30%, довольно большой антирейтинг, но есть высокий шанс сформировать правительство. У него лично, несмотря на этот антирейтинг, повторяется уже не первый раз, не первый избирательный цикл, следующая ситуация. Вроде бы Пашинян не лучший из политиков. Ну а кто еще? Люди, которые голосуют и придут голосовать в Армении, у них на самом деле не очень большой выбор, а Пашинян предлагает, во всяком случае, цельный курс, и есть некоторое ощущение безвыходности, отсутствия выбора. Кроме того, он преуспел в консолидации власти, про это можем отдельно немножечко поговорить. Что касается соперников, Самвел Карапетян, крупный предприниматель, потенциальный Бедина Иванишвили, если вы понимаете, о чем я, если переводить все это на грузинский язык. Ну, то есть человек, который обладает большими ресурсами, большими деньгами, может разговаривать с Россией, может занять такую более нейтралистскую, что ли, по отношению к Москве позицию, и может быть вполне скептично настроен по отношению к Западу. Ну, если Запад что-то предложит, то там, в общем-то, полное понимание тоже он найдет, и он вполне готов договариваться. Для него ключевое скорее захватить политическое пространство, контролировать страну и иметь такую вотчину, хотя кто бы не хотел. Есть Роберт Кочарян, бывший президент, у него есть в стране свои организационные структуры, есть свои ресурсы, он тоже, в общем-то, соперник, но, к сожалению или к счастью, к сожалению для Кочаряна и для его сына, который тоже из него пытались сделать политика, у него не очень высокие шансы, он не очень популярен в стране, во всяком случае, пока. Москве Пашинян не нравится, Москва много лет была гарантом безопасности Армении, но в результате 2 эпизодов проигранных Армении этот гарант безопасности не включился. Для армянского общества, для армянской власти это больше не гарант безопасности, и нужно искать альтернативы. Альтернативы ищутся и за океаном, в Соединенных Штатах, и в сотрудничестве с европейцами. Параллельно идет беспрецедентное для новейшей армянской истории, для независимой Армении, или, как говорят в Армении, для Третьей Республики, сближение с Баку, нормализация отношений с Баку. Там тоже все непросто, в том числе из позиции Баку, а от того, того, что происходит с Баку, зависит то, что происходит с Турцией. В общем, очень коротко, очень конспективно я бы так описал. Как бы вы описали важнейшие внутриполитические факторы, то, с чем мы подходим к выборам 7 числа?
Ну, во-первых, на момент подачи заявок в ЦИК было зарегистрировано 19 политических партий. Это большое количество. Одна из этих партий снялась, сейчас осталось два альянса и, соответственно, 16 политических партий. Но, скажем так, внутриполитическая традиция Армении в том, что огромное количество этих партий, они взаимосвязаны, они не являются независимыми, они являются так называемыми сателлитами больших партий. Будь то Никол Пашинян, будь то Самвел Карапетян или Роберт Кочерян. То есть все они имеют свои небольшие сателлиты, которые в решающий момент или могут сняться, или передать голоса, но большая часть из них просто не пройдет 5-процентный барьер. Тем не менее, они оттянут голоса от других партий. А вторая очень характерная черта для Армении – оппозиция не может договориться уже долгие-долгие годы. То есть это невозможно даже на теоретическом уровне. Разные очень опросы, которые очень сильно отличаются на самом деле, показывают, что оппозиция вместе, объединенная оппозиция, может набрать больше 40% голосов, но вот этот вот сценарий, когда вся оппозиция объединяется против действующего премьера, он даже не рассматривается. Далее это, как вы уже сказали, всегда борьба или административного ресурса, или больших групп капитала. То есть в Армении основные политические силы, как правило, все относятся к группе олигархов. И, соответственно, это не только политическая, но и экономическая конкуренция. Еще один, на мой взгляд, фактор, который не позволяет полноценно оценивать ситуацию, это разница в опросах. Различные опросы показывают настолько разные результаты, то есть, условно говоря, в одном опросе второе место может занимать Роберт Кочерян, в другом опросе Самвел Карапетян, и единственное, в чем они сходятся, в том, что первое место, безусловно, принадлежит партии действующего премьер-министра. Ему дают от 25 до 35%, и дальше второе место, в зависимости от опроса, варьируется, там, условно говоря, от 12-14 до 6%. Плюс, конечно, постоянные спекуляции на тему внешнеполитического влияния. Наверное, один из главных аргументов сейчас в предвыборной кампании в Армении, кого больше поддерживает Москва. Или это традиционный друг Владимира Путина Роберт Кочерян, или это новая креатура Самвел Карапетян. Тем не менее, есть большое количество исследований, информации о том, что Россия, российские политтехнологи, конкретно администрация президента России, неравнодушны к нынешним выборам и используют максимально доступные им и денежные, и административные ресурсы.
Я так в проброс сказал этот тезис про то, что Пашинян вызывает наименьшее разочарование, чем все остальные, если мы не говорим про вместе взятых, да. Насколько вы с этим тезисом согласны, что он разочаровывает меньше других?
Да, это так, и по факту можно выделить две больших точки. Это, конечно, поражение в 44-дневной войне, когда Никол Пашинян уже находился в кресле премьера, уже по факту являлся верховным главнокомандующим. И, в общем-то, после поражения 2020 года даже близкие соратники Никола склонны были говорить, что следующие выборы 2021 года он проиграет. Тем не менее, в 2021 году он переподтвердил мандат доверия, он выиграл выборы достаточно уверенно, если не ошибаюсь, что-то около 54%, ну, тут цифры нужно проверить, продолжая вызывать вот гнев от ситуации и в армии, и в стране, и от ситуации с ведением переговоров. То есть его неоднократно обвиняли в том, что он агент Азербайджана, в том, что он агент Турции. И вот 23-й год, Армения теряет Карабах. Опять же, это все сыпется на Никола Пашиняна. В 23-м году уже очень трудно обвинять предыдущие партии власти, республиканскую партию, партию Роберта Кочаряна. То есть, казалось бы, уже было время подготовиться для того, чтобы в какой-то форме противостоять и пытаться отстоять Нагорный Карабах, который закреплен в Конституции Армении как исконно армянская земля. Тем не менее, Карабах Армения теряет. Это очередное унижение, которое многие переносят, в том числе на Никола Пашиняна. То есть есть огромное количество людей с претензиями к Николу, плюс еще нужно отметить вот фактор беженцев из Карабаха, больше 100 тысяч, порядка 120 тысяч в очень короткий срок из Карабаха переместились в Армению. Эти люди до сих пор находятся в достаточно подвешенном состоянии, они не имеют в массе своей полноценных армянских паспортов, которые позволили бы им голосовать на предстоящих выборах. По последним данным, порядка 30 тысяч человек получило армянский паспорт, который позволит им каким-то образом влиять на свою судьбу. И на фоне этого, опять же, случился разрыв, раскол между правительством и армянской апостольской церковью. То есть два года назад там святой отец, отец Баграт, пешком, босиком пошел в Ереван для того, чтобы создать некую оппозицию Николу Пашиняну. Ну, спойлер, это движение особо ничем не закончилось. В тот момент тысячи армян выходили на улицы, на площади, но, тем не менее, это количество не было настолько достаточным, чтобы доставить какие-то серьезные неудобства действующему правительству. И сегодня можно сказать, что, наверное, это движение уже полностью сошло на нет, не оставив какого-то существенного следа вот в политической ситуации в Армении. Таким образом, да, даже вынося за скобки внешнюю повестку, внутренняя повестка в Армении, она сейчас очень горячая, очень напряженная. Люди готовы по-прежнему голосовать за Никола Пашиняна, в том числе и, как бы, сюрприз-сюрприз, из-за того, что за эти годы армяне стали жить лучше. То есть это и российская иммиграция после 24 февраля 2022 года, это и приток капитала, это и какие-то деньги, которые появились в Армении за счет помощи России в обходе санкций. И по факту среднестатистический житель Армении на пустом месте почувствовал себя богаче. Если у него есть квартира в Ереване, то цены на аренду квартиры выросли кратно, цены на такси выросли, цены в ресторане выросли. И получается, что при всех обидах и национальном унижении, которые вменяются в вину Николу Пашиняну, среднестатистический армянин чувствует на себе улучшение уровня жизни. Все это еще происходит на фоне обещаний без виза с Европой.
Угу. Да, про квартиру, та, в которой я жил, я, когда приехал весной 2022-го, я наблюдал, как она в течение недели выросла в цене в два раза, а к концу года стоимость аренды выросла в три, больше, чем в три раза. Это, конечно, там есть большое неравенство. Если у тебя нет квартиры в Ереване, то ты попадаешь в не очень приятную ситуацию, и инфляции, и все остальное, связанное с притоком денег. Но денег действительно пришло больше, еще туристы, кстати. и транзит, не связанный с обходом санкций, из Вартноц превратился в такой хаб для россиян, в том числе по пути в Европу. Не самый главный, может быть, не такой главный, как Стамбул, но тем не менее. И, кажется, были, да, отчеты про то, что Армения лучше воспользовалась этими пришедшими деньгами, чем, например, Грузия. Это было больше в процентах ВВП, хотя и эффект низкой базы. С другой стороны, были и, повторю, большие диспропорции из-за того, что рынок жилья в том же Ереване меньше, и в других городах цены сильно выросли, в отличие от Тбилиси, где просто предложение было больше. Вы упомянули про Карабах, про Арцах по-армянски, который в Конституции. Но, если я правильно помню, там все-таки в Декларации независимости сказано, на которую Конституция ссылается, и то, что является предметом сейчас дискуссии с Баку, к этому надо будет вернуться. Я бы... Ну, то есть я принимаю то, что вы описали, но мои ощущения примерно следующие. От 2020 года, проигранной 44-дневной войны, и 2023 года полные потери и контроля над Арцахом, Карабахом, который Армения, кстати, не признала. Да? То есть было тесное сотрудничество, финансирование изрядное, но официально не признавалось это государственное образование или государственное образование, кажется, корректная формулировка. Мне рассказывали про 2020 год. Я видел в 2023 году людей на улицах, разговаривал с ними, видел, как Кочарян разворачивает свою инфраструктуру, пытаясь играть на этой теме. Это был такой, в общем, тезис непререкаемый для армянского общества и для государственности, что Карабах наш, мы не можем оттуда уходить. Это повторение травмы, связанной с геноцидом. И если турки снова против нас, то это значит повторение этой беды. Такая ретравматизация коллективная. Это казалось совершенно, ну, бесспорным, что это нельзя принять. И хоть война, хоть новая блокада, как в 90-е, что угодно, но нет, мы все поднимем. И никто не поднялся. Еще про 2020 год мне говорили, что уже тогда на улице Сарьяна, на главной винной улице Еревана, никто не бросил пить вино, веселье продолжалось, и как-то армянское общество, несмотря на декларируемую приверженность тому, что Арцах должен быть армянским, на самом деле согласилось и приняло предложение Пашиняна, который тоже, что ему оставалось при проигранной войне, предлагал мир. Да? Гордость в обмен на мир, наверное, так можно описать, территория в обмен на мир. Вот эту сделку общество, пусть даже не сильно признаваясь, готово было принять и принимает до сих пор. Общество ценит Пашиняна за европейскую направленность. Россия — это хорошо, много людей из Армении живут в России, там зарабатывают, имеют российское гражданство, уезжают туда зарабатывать, но все-таки, кажется, перспектива, особенно после 22-го года, не там. Все-таки нам нужно... ну, как минимум, многовекторно развиваться, в том числе или в первую очередь двигаться в сторону Европейского Союза. И это тоже предлагает Пашинян, и он довольно умело строит оппозицию. Мои враги, мои противники политические предлагают вам что? Снова пойти воевать? Ссориться со всем миром из-за чего? Из-за России? Ну, хорошо, даже если из-за России, то мы можем быть уверены в России сейчас? Кажется, нет. Вот я бы сказал, что его уникальное предложение такое, и это, кажется, никто из противников не оспаривает. Вы согласитесь с таким рассуждением?
Все верно. 23-й год, потеря Карабаха, это в том числе сопровождалось вот этим вот категорическим нежеланием новой войны. То есть 20-й год, 44-дневная война, она была очень болезненно воспринята в Армении. То есть там были жертвы, там были молодые люди, которые погибли, и армяне однозначно не хотели повторения. Поэтому, видимо, вот это вот доминирующее нежелание войны, оно и привело к тому, что вы сказали, что люди не вышли, не было каких-то широких протестов.
Второй момент... Протесты были большие, но недостаточные, в общем, да.
Второй момент, ведь на самом деле Никол Пашинян, он очень умело играет и европейскую, и российскую карту. Он никогда не использует каких-то радикальных заявлений. Например, та же самая 102-я военная база российская в Гюмри официально заявлена Николом Пашиняном, что планов ее вывода не существует. Это важный момент для России. Постоянно во всех встречах это все переподтверждается. Более того, было, по-моему, на тот же самый 2023 год, исследование «Коммерсанта», которое показывало, что после Александра Лукашенко Никол Пашинян был следующим лидером, который чаще всех встречался с Путиным. То есть при вот такой вот кажущемся постоянном росте эскалации между Арменией и Россией, похоже, что все-таки этот фонд больше создает российская сторона. Потому что Армения не предпринимает каких-то особо раздражающих действий по отношению к России, и даже тот курс, который сейчас принят на сближение с ЕС, он не построен как разрыв с ЕАЭС. Постоянно подтверждается, что участие членства в ЕАЭС сегодня, на сегодняшний день, в интересах Армении. Армения не готова, она просто физически не может заменить сейчас рынок ЕАЭС. Естественно, цена на энергоресурсы, которые сейчас снова поднялась в виде предвыборного шантажа, я бы сказал так, она важна для Армении. И тем не менее Никол Пашинян умело балансирует между Россией и некими прозападными устремлениями, очевидно. Ну и в том числе это и приводит, наверное, к такой более выигрышной экономической ситуации в Армении. Не забудем еще фактор Ирана. То есть, если брать географическое Армения, географическое положение Армении, напомню, что у Армении особо нету большого выбора ни в соседях, ни в партнерах. И, кстати, сухопутной границы с Россией у Армении тоже нет. А с Грузией отношения, скажем так, нейтрально прохладные. Они не являются какими-то идейными, экономическими большими союзниками. И, в общем-то, в прямом открытом конфликте между Азербайджаном, неожиданно союзником Армении являлся Иран. На сегодняшний день выбранный союзник США с Ираном воюет. То есть вот Армения постоянно находится в такой ситуации, когда ей нужно искать баланс между региональными силами и глобальными силами, в том числе иногда достаточно неожиданные решения, как, например, военное сотрудничество с Индией.
Да, ну это было, кажется, еще немножечко в пику Российской Федерации сделано. Раз мы заплатили за оружие, вы не поставили, ну тогда мы купим в Индии. Я все прошу вас отсрочить разговор про внешнее, вы все к нему приходите. Последний, обещаю, внутриполитический момент, который меня смущает. Вот в этом списке, который я вам приводил, который, мне кажется, в общих чертах объясняет, к чему страна подходит к выборам, я не упомянул специально еще один сюжет. Как Пашинян боролся со своими противниками внутри страны и кочеряновскими креатурами. Вы упоминали этого священника Баграта Галстяна, движение Тавуш в имя Родины. В общем-то, неудачное, я бы сказал, политическое решение, инициатива, но это одна из самых удачных среди неудачных, потому что в оппозиции к Пашиняну довольно проблематично по вышеописанным причинам как-то выдвинуться, но вот дошли до того, что людей из церкви стали брать, находить там инициативные фигуры, заметные фигуры, ну вот какой-то институт, которому есть доверие в обществе в условиях всеобщего недоверия. Ну, в общем-то, не сработало. Его движение, его марш на Ереван, такой косплей, собственно, пашиняновской революции, во главе которой он был в свое время, это не случилось, но это существенно то, что происходит. Существенно то, что происходит с кочеряновскими структурами и, несомненно, с Карапетяном, с изъятием крупной собственности, с правоохранительными методами ведения политики, я бы так описал. Мне кажется, что это важная часть сюжета, это важная часть складывающейся, уже сложившейся, ну, в общем, это будет влиять на будущее картины политической, поскольку это называется, говоря своими словами, авторитарные тенденции. Пашинян консолидировал режим, у него подконтрольный государственный аппарат, у него, видимо, очевидно, очень высокое влияние на судебную власть, и он использует это в политике. Это легко сейчас продать вовне, можно говорить тем же европейцам. Я не преследую своих политических противников, я борюсь с влиянием Москвы. Но, извините, это так и есть. Политических противников ты не выбираешь. Есть это влияние, нет этого влияния. Ну, так не работает. Это все-таки, наверное, на выборах должно решаться. Это меня беспокоит. И как человек, я в самом начале сказал, неравнодушный к Армении, я из-за этого переживаю. Ну, то есть, мне не кажется, что один автократ лучше другого, пусть даже этот автократ когда-то пришел, в общем, с хорошей программой, и эта программа сейчас принимается многими людьми в обществе. Что скажете насчет авторитарной тенденции авторства Никола Пашиняна?
Никол Пашинян довольно талантливо использует вот упомянутые вами процессы. В основном он стремится их перевести в плоскость коммерческую или некую коррупционную, да, то есть по тем основаниям достаточно трудно его обвинять в именно наличии политических заключенных. Но таким образом, что вот сюрприз-сюрприз, складывается, что люди, которых арестованы по некому совпадению, также являются его политическими конкурентами. На самом деле эти риски, они указаны в достаточно в большом количестве исследований, в том числе, там, например, в исследовании ОБСЕ, где говорится о недоверии жителей Армении, в том числе к избирательной системе. Тут можно еще упомянуть вот тот факт, что директором Центрального избирательного комитета назначен соратник Никола Пашиняна, что тоже не добавляет доверия. И, в принципе, это вот такая классическая на постсоветском пространстве максима о том, что неважно, как проголосуют, главное, как посчитают. То есть в этом случае риски существуют, они отмечены в достаточно большом количестве исследований. Плюс, конечно, можно упомянуть использование административного ресурса в плане, например, достаточно, ну, как, опять же, случайно совпавших или повысившихся социальных выплат, или каких-то вдруг за несколько месяцев до выборов дополнительных инвестиций в различные проекты в регионах, что, конечно, не говорит о кристально честной политической конкуренции или абсолютно прозрачной политической ситуации. Там можно продолжать и непрозрачность финансирования, и законодательство по финансовым отчетам, например, там отчеты по финансированию политических кампаний. Момент сдавать отчеты придет только в следующем году, когда, в общем, кампания уже будет закончена и все мандаты утверждены. Поэтому действительно риски того, что процессы в Армении не являются на 100% прозрачными, они существуют, и они отмечаются в том числе европейскими исследователями.
Ну, вы очень аккуратны, по-исследовательски аккуратны. Можно ли сказать, что то, что делает Пашинян, это укрепление автократии, что это авторитарные тенденции? Мы нечто такое видели тоже с революционным лидером в соседней Грузии. Это закончилось через цикл тем, что пришли другие люди, которые тоже не были никакими демократами, но они воспользовались тем, как предыдущий революционный лидер был конфликтностью его, да, его тем, что он раздражал представителей правящего класса и общества. Вот тут могут быть разные финалы. Может быть, укрепление на долгие годы этой персоны, а может быть, вот такая смена, которая ошибки предыдущего лидера, который отступил от идеалов демократии, извините за эти слова, воспользуется.
Надо будет смотреть в динамике. На сегодняшний день я бы не стал делать таких категоричных заявлений. Смотрите, вся, опять же, избирательная система Армении, она была построена под то, чтобы привести к власти одну партию. То есть, если в Европе абсолютно нормально создание коалиционных правительств, там, не знаю, в Латвии у нас были периоды, когда за 4 года одного созыва мы меняли 4 правительства. А в Армении, по-моему, один или два раза всего существовало коалиционное правительство из-за того, что в избирательной системе заложен такой трюк: если коалиция не создается, то объявляется второй тур выборов для парламента между победившими партиями. И тогда в этом случае партия, которая выигрывает второй тур, по сути, получает 2/3 голосов и полный контроль над парламентом Армении. Пашинян использует ту систему, которая была создана до него. И опять же, мы помним, что реформа в парламентскую республику была проведена республиканской партией Сержем Саргсяном, который явно планировал сохранить пост премьера для себя, чтобы оставаться у власти после своего президентства. Но его инициативу перехватил Никол Пашинян через революцию. Поэтому давайте все-таки ждать того часа X, когда у Никола будет прямая необходимость покинуть этот пост, как это случилось с Виктором Орбаном. И если действительно начнутся реформы, позволяющие ему оставаться на неопределенный срок, ну тогда мы сможем его обвинять в осуществлении авторитарных устремлений. Я снова аккуратен, но тем не менее я вижу, как талантливо на сегодняшний день правительство Никола Пашиняна обходит вот эти вот подводные скалы.
Хорошо, внешнеполитический вектор. Наконец-то давайте про Москву, тем более, что в эти дни, включая саммит ЕАЭС, много было чего сказано в рамках саммита и за его пределами. Было сказано про газ в Армению, где вы еще такой дешевый купите. Было сказано, ну и, собственно, сделано, были запрещены поставки овощей и фруктов в Российскую Федерацию, это основной рынок для Армении, минералка туда же, джермук и другие продукты. Потеря 14% ВВП грозит Армении, сказал Путин в том случае, если экономическое сотрудничество двух стран будет нарушено. А Лукашенко, это он, кстати, говорил про газ, вообще заявил, что Армения идет по пути Украины, но это такой дурной мем в отношении стран бывшего Советского Союза, который в России, около России применяется. Что это все, учитывая, что эта сессия давления происходит накануне выборов, недостаточно для того, чтобы подействовать в действительности, и скорее это такое информационное давление, которое, извините, что очень длинный вопрос, я не помню, когда бы срабатывало. Ни с Молдовой, ни с Грузией, ни с кем-то еще. Зачем все это нужно, для чего, неужели расчет такой тупой, простой, что избиратели в Армении не проголосуют за Пашиняна?
Ну, я бы сказал, что это вообще вещь в себе, и она интересна даже, наверное, больше с точки зрения исследования России, нежели Армении. Потому что сами процессы, они достаточно хорошо отслеживаются, они показательны. Идет реформа администрации президента, назначается Кириенко, который является специалистом по внутренней политике, а не по внешней политике. Кириенко начинает использовать свои достаточно известные, любимые приемы, которые использовались на внутрироссийской ситуации для воздействия на Армению. Это и некие квоты для армянских бизнесменов, которые должны обеспечить или финансирование, или голоса. Это привлечение денег бизнеса, это привлечение политологов, которые пишут анализы о том, как изменить ситуацию в Армении. И действительно, на результаты выборов первой партии это вряд ли повлияет. Но повлиять на количество голосов других партий в парламенте, очевидно, да, это можно будет, в том числе и такими гибридными методами, как отправка российских армян с армянскими паспортами в Армению для голосования на выборах. Да, вот звучало, Reuters, по-моему, обозначил, что около 100 тысяч армян в Армении мобилизуются для того, чтобы пересечь границу и проголосовать за те партии, которые им достанутся по квоте.
То есть, давайте нажмем на паузу. Извините, это просто важный сюжет. Reuters действительно написала про 100 тысяч из России, которые приедут в Армению. Ну, было посчитано, какое количество авиабортов это должно быть, или каким образом должен встать верхний Ларс в таком случае. Не представляется возможным. Это какая-то очень странная новость. 100 тысяч человек в короткий срок отправить, они приедут, ни у кого не вызовет вопросов. Ну, не знаю, странная история. Вы верите в это?
У меня немножко, как бы, у меня был источник несколько раньше, даже существенно раньше, порядка полугода назад, который говорил о том же самом. И если это сейчас только появилось в Reuters за неделю до выборов, это не говорит о том, что такие идеи не возникали уже давно, год или полгода назад. И если заблаговременно подготовиться, это могут быть не борты, это могут быть и те же самые автобусные перевозки. Может быть, не 100 тысяч, но тем не менее, как подход, это вполне, я думаю, может быть принято.
Да, извините, я вас прервал. У вас более общее было рассуждение про эти методы России и про то, что почему Россия так воздействует.
Да, ну то есть, как я сказал, это достаточно широкий спектр, который плохо согласуется с внешней политикой. Это скорее попытка внедриться во внутриполитические процессы и осуществлять влияние уже непосредственно во внутренней политике. То есть мы не видим какой-то активности МИДа, мы не видим каких-то действительно усиления переговоров между Россией и Армении по таким традиционным каналам, но мы видим, что каждый второй министр, не связанный с внешней политикой, выступает в России с заявлением, осуждающим процессы в Армении. И тут тяжелая артиллерия, это Александр Лукашенко, который предостерегает от судьбы Украины. То есть, в принципе, по дням можно выписывать каждый день новые заявления с российской стороны, адресованные армянскому избирателю.
Небольшая остановка для того, чтобы поговорить о деньгах, которые «Медуза» тратит ну просто ни на что и очень жалко. 80 тысяч евро в месяц наше издание тратит на то, чтобы обходить блокировки, отражать кибератаки, которых очень много, российское государство не дремлет, тратит на это ресурсы, ну и для того, чтобы содержать наш технический отдел, более того, чтобы он всем этим занимался, отражением кибератак, поиском возможностей доставлять контент, обходить блокировки в Российскую Федерацию, вместо того, чтобы заниматься чем-нибудь хорошим. Хорошим, игры разрабатывать, обеспечивать более стабильную работу нашего издания. Мало ли что можно было бы придумать, приходится тратить, как я уже сказал, вот на ерунду, на что-то совершенно неприятное. 80 тысяч евро в месяц — это не шутки, и вы понимаете, что нам, к сожалению, это довольно существенно, и мы можем рассчитывать только на вас для того, чтобы компенсировать эти потери, эти затраты. Если у вас есть такая возможность, если вы не живете в Российской Федерации, пожалуйста, поддержите «Медузу» по ссылке в описании через наш сайт. Или это можно сделать здесь, на YouTube, при помощи функции спонсорства. Если вы не хотите оформлять регулярные пожертвования, супер, спасибо. Есть такая функция, чтобы поблагодарить нас прямо сейчас, отправить нам денег в конкретный момент. Но вообще мы просим, очень просим о регулярности, для того, чтобы мы могли планировать свою работу. Эти 80 тысяч евро в месяц, к сожалению, требуются из раза в раз. Тут мы не можем рассчитывать на то, что где-то будет существенно меньше, где-то существенно больше. Да, вот такие неприятные новости. Давайте продолжим, поговорим снова о приятном, об Армении, конечно. Она же приятная. Если говорить про другой внешнеполитический вектор, обратный московскому, саммит, который был в Ереване и на который приехало сколько? 40 европейских лидеров, включая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Лейен, президента Макрона, конечно, с ним был просто броманс у Никола Пашиняна, Владимира Зеленского, кстати говоря, что вызвало раздражение Москвы и отсюда все вот эти разговоры про предоставление площадки, про путь в сторону Украины со стороны армян. Насколько это действует на избирателей? Потому что это, в общем, тоже внутриполитическое событие.
Это однозначно внутриполитическое событие, это однозначно событие, которое было согласовано в предвыборный период, и его трудно оценить иначе, как аванс доверия правительству действующему со стороны Европейского Союза. То есть Европейский Союз здесь выбрал для себя новую Грузию. И, в общем-то, мало кто не назвал этот визит поддержкой Николы Пашиняна. Декларативно Армения услышала о 2,5 миллиардах евро инвестиций по проекту Gateway. Это некий такой конкурирующий европейский проект, конкурирующий с поясом и путем китайским. Что наверняка очень бы хотелось услышать организаторам, это послабление визовое, но этого не прозвучало, только на уровне поддержки и констатации динамики. По окончании визита уже спустя 2-3 недели Никол Пашинян заявил, что без виз с Европой будет через 2 года. Не знаю, что позволяет ему делать такие заявления, но это очень сильные предвыборные обещания. Опять же, учитывая, что в этот момент Никол Пашинян будет находиться в случае своей победы у власти, и в его, соответственно, ответственности будет добиться этого безвиза с Европой. Поэтому, да, это однозначно тот фактор, который нужно учитывать в предвыборной кампании в том числе. И за 30 лет это был самый представительный, самый большой визит в Армению такого уровня лидеров. Это действительно мирового уровня лидеры, которые никогда в Ереван прежде не приезжали. Затем был визит Джей Ди Венса, и позже визит Марко Рубио, который приезжал подписать инвестиционные бумаги. То есть здесь мы можем, наверное, с уверенностью сказать, что плотность этих визитов в предвыборный период, ну, вряд ли она является совпадением. Это еще одно подтверждение кредиту доверия, который Запад хочет выдать Николу Пашиняну.
Если мы смотрим на это как на внутриполитическое событие, я сделал руками вот этот 6-7, на самом деле я пытался изобразить весы, что перевешивает, что, на ваш взгляд, лучше воздействует на армянское общество, на избирателя накануне выборов. Ссора с Россией, конфликт с Россией. А тут надо признать, что Пашинян всегда довольно аккуратно с Владимиром Путиным общался, и когда нужно, приезжал на парады. Но вот не удержался в этом году. И все-таки конфронтационно выглядит, когда представитель Братской Республики, как бы в неофициальной российской иерархии, в кремлевском понимании, младший партнер, что-то там Путину про блокированный интернет рассказывает. Вот это был такой толстый троллинг, который не мог не вызвать неприятие. Вот отношения с Россией, давление России, со стороны России и ее союзников, конфликтность по отношению к России или европейские довольно все-таки абстрактные обещания, что здесь для избирателя может быть привлекательнее, ну, в смысле, больше на него воздействовать, конечно.
По моему наблюдению, армянский избиратель, он, в общем-то, лишен иллюзий. Долгие годы, рассчитывая на Россию в вопросах безопасности, потерять гаранта и понимать, что, в общем-то, ни членство в НАТО, ни французское оружие вряд ли смогут обеспечить безопасность Армении. То есть это понимание этого присутствует. Поговорить со средним армянским таксистам, он скажет, что ни США, ни Франция никогда не будут воевать за Армению. Очевидно, он будет прав. Здесь может играть некую позитивную роль просто вот предложение чего-то нового. От России устали, в России разочаровались. Даже если посмотреть, что вот самый низ отношения публичного отношения, восприятия России был там в 23-м году, сейчас 26-й год, он начал как-то выравниваться, снова расти, снова растут вот настроения о том, что от России нам никуда не деться. Тем не менее, предложение нового пути, пути в Европу, на Запад и без виз, ну да, могут выглядеть привлекательными просто на том фоне, что все остальное у нас уже было, а выбор у нас не такой большой.
В реальности это имеет отношение к выбору внешнеполитического пути? То, что сейчас происходит, то, что говорится на саммите ЕАЭС, то, что говорят европейские политики. Ну, то есть я бы рискнул предположить, что и из ЕАЭС выходить проблематично. 14, не 14% ВВП, но очень много товаров продается в Российскую Федерацию. Вот эта роль посредника, о которой вы говорили в обходе санкций, это приносит деньги. Возможность для многих российских компаний без обхода санкций просто приехать в другую юрисдикцию, ну, там, включая Яндекс, да, например, и иметь там офис, чтобы сотрудники, которые иначе уволились бы и уехали, находились в стране, где нет мобилизации, чтобы карточки были у этих сотрудников, и чтобы бизнес какой-то можно было вести с внешними рынками. Вот это все уникальная роль. Это как, знаете, простите за странную метафору, в армянском магазине сотовой связи можно купить два вида телефонов, американский и китайский. Ты встречаешься буквально в стране, где сходятся две технологических сферы. Вот так же вот эта роль страны, где сходятся иранские товары на одной полке с российскими, с турецкими, кстати говоря, европейскими и какими угодно, это, в общем, очень выгодное положение. Кажется, такой выбор, такая роль была бы наиболее оптимальной. То, что мы наблюдаем сейчас, есть попытка изменить вот этот статус-кво и наиболее желаемое всеми, я думаю, в Армении положение?
Я бы сказал, абсолютно нет. То есть, как бы ничто не свидетельствует о стремлении Армении выйти из ЕАЭС. Так же, как Армения не выходит из ОДКБ. Заморозив членство, формально она остается в ОДКБ. И я думаю, что на самом деле вот это вот формальное членство в ОДКБ и присутствие в ЕАЭС, оно точно так же важно и для России, потому что оно показывает, что, тем не менее, этот экономический союз, он привлекателен и существует. Никол Пашинян, правительство, никогда не говорило о своей цели выходе из ЕАЭС, они используют по полной преимущество членства в этой организации, в параллель пытаясь найти некие альтернативы на будущее. И мы понимаем, что даже гипотетическое членство в ЕС это 10-20 лет, то есть это не 2 года на обещанный безвиз, это длительный промежуток времени, за который, в общем-то, мы понимаем, что и в России много что может поменяться. Поэтому, скорее, педалирование темы, что Армения должна будет покинуть ЕАЭС или Армению исключат из ЕАЭС, находится больше по другую сторону армянской границы. А новый подход Армении – это в открытии границы с Турцией, что невозможно было представить еще 3 года назад. Да. И сейчас все усилия направлены на открытие границы с Турцией, на перевозки через Азербайджан, на поставку энергоресурсов из Азербайджана. То есть с этой точки зрения Армения как раз-таки открывает для себя новые пути вот, диверсификации и страховки на тот случай, если действительно со стороны России последуют какие-то агрессивные и активные действия в ее направлении. Опять же, нужно вспомнить про маршрут Трампа, да, которые длительное время пытались согласовать с помощью при посредничестве России, где Россия хотела разместить своих пограничников войска ФСБ, да, но тем не менее Армения повернулась в другую сторону и быстро подписала договора совместно с Азербайджаном, с Дональдом Трампом.
Давайте напоследок и поговорим про отношения с Баку. Все-таки, кажется, ключ к отношениям с Турцией лежат тоже в армяно-азербайджанских отношениях. Во всяком случае, Турция следовала здесь за своим союзником в отношении Армении долгие годы. Я представляю, ну, и специалисты об этом пишут, и из новостей можно почерпнуть примерно следующим порядок. Кстати говоря, привязываясь к выборам, что Пашинян удобен Баку, Алиев хотел бы видеть Пашиняна, он может с ним разговаривать, ему нравится процесс определения границы и вот эта взятая рамка после 2023 года, что потеряли, так потеряли на Горный Карабах, претензий не предъявляем по советским картам, уточняя их, будем делить территорию, и при этом Алиеву хотелось бы оставить некоторую такую многозначительную недосказанность в отношении Армении. Поэтому он периодически делает словесные интервенции про Зангезур, про Западный Азербайджан и про то, что оттуда сотни тысяч людей были выселены, им хорошо бы вернуться, и вообще нам нужен Нахичевань, доступ к нему. Дорога Трампа — это прекрасно, мы в Белом доме это все подписали, но, тем не менее, хотелось бы большего влияния, и мы вообще такой региональный лидер лидер, растущий, поднимающий голову и уже, наверное, поднявший. В общем, с Баку сложные отношения, от них зависит отношение с Турцией. Достигнут ли здесь, на ваш взгляд, предел возможностей в смысле обеспечения безопасности, в смысле поиска какого-то компромисса? Или вам кажется, что нет, нас в ближайшее время ждет еще следующий акт, когда Азербайджан будет пробовать добиться больших уступок?
Ну, Алиев миссию своей жизни, по-моему, по его же словам, уже выполнил, да, вернув Карабах как территорию Азербайджана. Тем не менее, вот этот вот момент эйфории победителя, ему, наверное, все-таки выгодно поддерживать постоянно. Разговоры о риске прямого военного конфликта в последнее время в Армении, я бы сказал, скорее исчезли. Да, если после потери Арцаха, после 23-го года, много и постоянно говорили о том, что нет, риска повторного военного нападения не избежать, что мы ожидаем. Последние годы, это мое впечатление, да, последние годы такие утверждения звучат относительно редко. При этом, собственно, мирный договор не подписан. Да. По-прежнему остается вот вопрос изменения, вот то, о чем вы говорили, да, в Декларации независимости, на котором основана Конституция, вот эта вот фраза о статусе Карабаха. Это можно вернуть только национальным референдумом. Каков будет исход голосования по этому пункту, сказать сейчас очень трудно. Правительство, очевидно, работает над тем, чтобы изменить отношения среди граждан, но насколько им это удастся сказать сейчас, невозможно. Таким образом, вот между подписанием договора стоит референдум по внесению изменений в Конституцию. И вот этот факт подвешенности и неопределенности, он, да, очевидно, Азербайджаном используется. А в то же самое время, это опять же мое впечатление, мне кажется, что нынешним властям Армении комфортнее выстраивать линию именно с Турцией. Потому что, хотя все понимают, Турция — это большой брат Азербайджана, война 2020 года и потеря Арцаха напрямую связаны с, в том числе и военной поддержкой Турции и Азербайджана, но непосредственное унижение в 44-дневной войне, унижение от потери Карабаха, армяне претерпели от Азербайджана. И даже по каким-то вот вопросам личного комфорта проще сейчас договориться с большим братом Азербайджана, с Турцией, открыть границы и пробовать выстраивать отношения с Азербайджаном через Турцию, кажется, в общем-то, наверное, логичным. И в этой связи я обсуждал вот с рядом армянских экспертов, непосредственно связанных с правительством Никола Пашиняна, я обсуждал вопрос геноцида армян, который был главным вопросом внешней политики Армении до 2020 года. То есть очень большие усилия прикладывали и посольства, и общественные организации, и парламентская дипломатия в том, чтобы страны мира принимали вот декларацию о признании геноцида. Соответственно, Армения инвестировала свои усилия в это, Турция инвестировала усилия в том, чтобы удержать страны от признания геноцида армян. Вот на сегодняшний день официально готовы снять вопрос геноцида и отложить его на какой-то длительный срок ради нормализации отношений с Турцией. Поэтому, очевидно, вот в глазах правительства Армении нормализация и подписание и гарантии безопасности между Арменией и Азербайджаном, очевидно, лежат через Анкару.
Хорошо. Подводя итог, очень коротко, штрихпунктирно. Рука Москвы и ее внешнеполитическое воздействие – вещь в себе. Спорная эффективность здесь. Баку и Ереван плюс Турция – все сложно, но пока не угрожающие, есть возможности для улучшения отношений, для лучшей жизни в регионе. Внешнеполитический поворот Армении – вообще драматизм любой, свойственный многим публицистическим, журналистским высказываниям. Нет – нужно повзрослеть. Не бывает так, как в голливудских фильмах, что каждый месяц или каждую неделю, а на YouTube вообще каждый день с перекошенными лицами спикер рассказывает про то, что все изменится. Нет ничего. Страны здесь долго находятся и долго будут стоять. Про внешнеполитический поворот крайне аккуратно надо говорить. И, наконец, Пашинян — сложная фигура, не то, что там какая-то сила добра, просто сила, политическая сила, политик, рациональный политик, довольно умелый, но не без своих особенностей и недостатков. Какой-то такой у меня аккуратный вывод. Есть ли у вас какой-то?
Да, хочется в конце вот привести классическую цитату, когда географическое положение — это приговор. Вот, очевидно, это в полной мере относится именно к Армении. И на сегодняшний день они, видимо, пытаются выбраться из вот этого вот кольца замкнутого круга и превратить свое географическое положение из приговора в преимущество. Как получится, ну, это вопрос открытый.
Вы, конечно, знаете, что есть изрядное количество людей в Армении, особенно в Ереване, которые вырастают и узнают уже в довольно зрелом, разумном возрасте, что «мерси» — это не армянское слово, а какое-то французское. Ничего себе! Наше ереванское слово и во Франции используется. Еще по-армянски «шат» — это много, большой. Вот можно сказать «мерси шат». Спасибо большое за этот разговор.
Всего хорошо.
Мы говорили с Сергеем Потапкиным, исследователем Латвийского института внешней политики, про Армению. Если вы были когда-нибудь в Армении, ставьте лайк. Если вам нравится, как там кормят, напишите комментарий, что именно вы любите. Если вы считаете, что это самая солнечная, самая теплая страна на свете, ну чего уж там, подписка. Всего доброго, до встречи.